канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Это особое мнение журналиста и социолога Игоря Яковенко. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Марк.
Вы смотрите канал «Ищем выход». Еще этот эфир вы можете видеть в метавселенной «Эхо». Ну, в общем, все как обычно. Я думаю, вы уже все отлично знаете. Просто если какой-то человек здесь оказался новый, и я надеюсь, что такие новые люди тоже есть, то имейте в виду, что канал «Ищем выход» будет очень рад вашей подписке, вашим лайкам, вашим донатам и вашему хорошему отношению. Пишите в комментариях, будьте с нами и следите за нами еще и в Телеграм. Ну, а мы давайте начнем. У нас самые актуальные события, они, в принципе, на слуху. Здесь и ратификация в Госдуме, пока еще не наступившая, но законопроект уже внесен, договор о дружбе с Северной Кореей, формально он называется чуть-чуть по-другому, но подробности позже. Конечно, о квадроберах поговорим, конечно, здесь у нас и обсуждение налога на бездетность, у нас вообще Госдума как-то очень уж активно в последние дни повестку вписалась. Ну и многое, да, конечно, расследование проекта мы сегодня тоже затронем несколькими словами, но давайте начнем все-таки с Северной Кореи, потому что здесь сразу целое сплетение вот этих вот интересов, прямо очень-очень тесное, и одно взаимосвязано с другим. Вот BBC, например, пишет, что уже даже определен район, где будут использованы солдаты, которые планируются вот из Северной Кореи доставить на фронт, это Курская область. Игорь, как вы считаете, вообще возможно ли то, что северокорейские подразделения появятся на войне в Украине?
Ну, я думаю, что это неизбежно. Вопрос масштаб и вопрос последствий. Дело в том, что участие Северной Кореи в войне против Украины, оно идет, и оно очень серьезно. То есть, ну, по оценкам, половина или более боеприпасов, снарядов, которые летят в сторону Украины, это северокорейские боеприпасы и снаряды. Помимо баллистических ракет, но главное – это, конечно, боеприпасы. Главное – это, конечно, снаряды, артиллерийские снаряды. И вклад Северной Кореи в существенное преимущество России в этой контрбатарейной борьбе, а тут оценки разнятся, они в разное время на один выстрел со стороны Украины Россия отвечала иногда 7, иногда 3, в редких случаях 2 выстрелами, но всегда это было кратное преимущество. И вклад Северной Кореи в это преимущество достаточно существенный. Вот это серьезно. Это серьезно. Это важный вклад Северной Кореи в эту войну. Что же касается северокорейских солдат, то, вы знаете, во-первых, я не уверен в том, что они действительно, их участие будет решающим, потому что, да, ну, на сегодняшний момент я слышал цифру 10 тысяч, которые вроде готовятся принять участие в этой войне. Значит, ну, может быть, там это будет несколько десятков тысяч, но существенная, решающая, там, существенная роль могут в условиях этой войны – это сотни тысяч, но сотен тысяч здесь не будет. Это очевидно, потому что Ким Чен Ыну важно не обескровить свою армию. Важно все-таки, чтобы основная часть его армии осталась дома и была гарантом в постоянном напряжении против Южной Кореи. Поэтому вряд ли, так сказать, такое большое количество он отправит воевать против Украины. Ну и еще одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что все-таки это не там войны эпохи античности, не войны средневековые, когда большое количество людей, которые не знают языка, друг с другом не могут общаться, коммуницировать, могли там сесть на коня и, так сказать, поскакать на врага. Здесь не важно, значит, могли действительно воевать в одной армии люди, которые не знают языка друг друга. Сегодняшняя война – это война, во-первых, в которой умеют воевать только две армии на сегодняшний момент – это украинская и российская. Это особая война, война, в которой используются дроны, в которой очень важна там, электронная разведка, подавление, значит, каких-то электронных устройств. И северокорейские солдаты вряд ли могут стать полноценными участниками этой войны, особенно с учетом языкового барьера. Мы видели много, ну, я не сомневаюсь, что наши, те, кто нас сейчас смотрит и слушает, много видели учений северокорейских солдат, когда они там проявляют чудеса, значит, мужество, разбивают головой бетонные стены, но это не очень хорошо поможет против, там, против хаймерсов, против снаряда. И такой чудо-богатырь корейский, он, конечно, может выскочить из окопа и побежать в сторону Украины, но ну, метров 20 он пробежит. Вот, то есть я к чему? К тому, что главное, конечно, вот в этом соглашении, которое, я не сомневаюсь, оно стремительно со свистом пролетит в Государственной Думе и будет принято. Главное, это, конечно, боеприпасы, баллистические ракеты. Ну, а участие солдат, ну, я не думаю, что оно будет оказывать какое-нибудь существенное значение. Тем более, тут еще одна очень важная вещь. Дело в том, что пушечного мяса у Путина хватает. Он сегодня его может покупать. И сегодня вот эти 3 миллиона, которые в Белгороде уже платят за подписание контракта, и я не сомневаюсь, что это не предел. Вот, это важный источник. Покупать он по-прежнему пушечное мясо может. Второй источник – это стремительно разрастающиеся возможности использовать уголовников, которые просто на стадии даже до следствия уже могут оказываться на фронте. Ну и такой важный ресурс, как превращение призывников в контрактников, которое происходит мгновенно. Вот сейчас у нас, что у нас сегодня, 16 октября, да? 16 дней идет призыв. 133 тысячи человек должно быть призвано. Ну, может, меньше немножко будет, но в любом случае уже известно, что какая-то часть призывников уже мгновенно каким-то волшебным образом превращается в контрактников, даже не будучи об этом осведомлены. То есть они знать не знают, но есть факты, известные факты, когда человек призванный, вдруг неожиданно выясняется, что он каким-то чудом подписал контракт. Ну, в армии такое тоже бывает. Так что проблем дефицита пушечного мяса у Путина нет. Так что я не думаю, что вот само по себе участие северокорейских солдат может что-то существенно изменить.
А вот я видел опасения, но, впрочем, перед тем, как к нему перейти, давайте я напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Все способы в описании программы. Выберите тот, который вам более удобен, и сделайте донат. Вы нам этим очень поможете, потому что вы единственный источник нашего финансирования. Небольшое спасибо за то, что вы его оказываете. Обратная ситуация. Ведь договор этот о стратегическом партнерстве, если память не изменяет, он подразумевает взаимность обязательств. И здесь я видел уже опасения некоторых экспертов по поводу того, что Россия может оказаться втянутой в какую-то авантюру Ким Чен Ына, если какая-то там ракета, допустим, вдруг изменит траекторию, упадет куда-то на Японию, получится, что мы имеем фронт на Дальнем Востоке. Как вы оцениваете вот такую перспективу?
Путин отличается удивительно таким хозяйским отношением к своему слову. Мы хорошо помним, как гарантии, ну, все-таки Путин был партнером Армении по ОДКБ. И обязанность вступить в войну после того, как, ну, там были элементы, так сказать, которые прямо указывали во время армяно-азербайджанской войны, недавней сравнительно, когда, ну, были очевидные признаки того, что Россия должна была вступить в войну на стороне Армении, потому что в какие-то моменты и на территории Армении, так сказать, на территории Армении проводились, так сказать, какие-то боевые действия, ну, по крайней мере, атаки азербайджанской армии, которая, как известно, победила в этой войне. Ну, Путин как-то вот как бы оказался хозяином своего слова. УДКБ, да, это важно, там гарантии принять участие в этой войне в случае, если затрагиваются интересы партнера, ну, как-то вот он не обратил на это внимания. Поэтому я думаю, что Путин как партнер, он хорошо известен именно вот такими своими особенностями. Он умеет кидать своих партнеров. Поэтому я очень сомневаюсь, что Россия будет втянута в войну на Дальнем Востоке. Ну, в крайнем случае, что реально происходит? Путин дает технологии, прежде всего, в плане, поскольку все-таки как ядерная сверхдержава Россия, безусловно, намного впереди Северной Кореи, которая тоже обладает ядерным оружием, но с точки зрения ядерных технологий, с точки зрения носителей, ну, все-таки сравнить Россию и Северную Корею сложно. Здесь помощь Путин, безусловно, будет оказывать. Но я очень сомневаюсь, что российские солдаты будут воевать на Дальнем Востоке. Ну, скажем так, я уверен, что этого не произойдет.
Успокоили. Давайте к еще одной новости, которая тоже у нас, хотя и не только из Госдумы. Все просто, такое ощущение, что буквально все об этом говорят, это квадроберы. И уже Песков сказал, что интерес к этой теме преувеличен. То есть обычно подобные сигналы служат к тому, чтобы истерика уменьшалась, но ничего подобного в этот раз не происходит. И звучат голоса, что всей этой вознёй нас от чего-то отвлекают. Вот вы можете предположить, во-первых, согласны ли вы с этой точкой зрения, а во-вторых, если да, то можете ли вы предположить, что же стоит за вот этим вот очень громким публичным голосом «давайте запретим аэробику на четвереньках»?
Вы помните большую, ну, практически Великую Отечественную войну против покемонов?
С трудом уже припоминается, да.
Ну да, ну просто, понимаете, любое тоталитарное государство, ну, такого типа, там, ну, я-то считаю, что в России такой нормальный вариант фашизма. Вот, любая вот такого рода типа фашистская империя, она требует врага внешнего и требует врага внутреннего. Ну, просто все по Орвеллу, на самом деле, там схема те же самые. Вот нужен, помимо внешнего врага, внешний враг есть, тут с этим проблем нет никаких. Вот, а есть еще проблема внутреннего врага. Либералы, которых уже подвычистили, они уже не тянут на внутреннего врага, потому что они превратились во врага внешнего. Они все искоренены, и, так сказать, остатки их либо сидят в тюрьме, либо находятся за границей. Но остро необходим враг внутренний. Я не случайно взял покемонов, потому что, на самом деле, так сказать, это был такой период. Но это были такие еще сравнительно травоядные времена, но тем не менее мы видели, что происходит. Да? Вот эта совершенно безобидная игрушка, она стала врагом. И, в общем-то, и сажали за них, и все было. А сейчас враг внутренний, он ищется, он находится все новые и новые враги. Ну, это, естественно, ЛГБТ, это святое дело. Вот, это неискоренимый враг. Затем это child-free, то есть, ну, нет никакого движения child-free, это все понимают. Есть просто люди, которые хотят распоряжаться своим собственным телом так, как они хотят. Просто вот хочет беременеет, хочет не беременеет, хочет детей заводит, хочет не... Нет, из этого надо сделать движение, вот, ну, воевать с этим со всей совершенно несусветной свирепой серьезностью. Вот, есть там какие-то другие, ну, есть, конечно, еще такой внутренний враг, как мигранты.
Это... Вот, да, вот я хотел тоже, у нас Госдума тоже отличилась на этой неделе. Да, о мигрантах, да, да. Пожалуйста, подробнее, да. Потому что получается, да. Что их не хватает?
Нет, ну, подождите, одну секундочку. Значит, мигранты, это да, это важно, но с мигрантами воевать на уничтожение невозможно, потому что мигранты – это очень, очень важный ресурс в экономике, их совсем искоренить нельзя. Вот. Но надо их угнетать, надо, так сказать, постоянно обозначать их в качестве врага. Ну, просто совсем на искоренение это будет означать, будет означать, что цены на продукцию тех отраслей, в которых мигранты сегодня участвуют, это строительство, это ЖКХ, это целый ряд других отраслей, они просто взлетят до небес. Потому что, конечно, заменить мигрантов можно, но тогда надо увеличивать цену рабочей силы несусветным образом. Это скажется серьезно. Поэтому, конечно, мигранты нужны. Но вот их гнобить, ну, так, чтобы они не уехали. И фактически мигранты действительно являются заложниками. И те страны, которые, ну, две основные страны, которые ставят мировые рекорды по вкладам переводов от мигрантов, от трудовых мигрантов в ВВП, это Таджикистан, 40% ВВП Таджикистана, это переводы от мигрантов из России. И Кыргызстан, это 30% ВВП этой страны, это переводы от мигрантов. Естественно, им деваться некуда, они, так сказать, выражают недовольство, но, в общем, в основном все-таки терпят. Вот, мигранты – это вот еще один другой. То есть, это другой, чужой. Ну, как в Третьем Рейхе это были евреи. Здесь, так сказать, ну, еврейская тема, она может возникнуть, но пока еще нет. Пока все-таки Путин не готов, потому что, ну, уж слишком тогда будет прямое копирование Третьего Рейха. Ну, слишком просто уже совпадение будет, тем более, что он же ведет то, что происходит, он пытается выдать за продолжение Второй мировой войны. Оно так, конечно, похоже, но только здесь кто из них, кто в данном случае Гитлер, более-менее понятно. Но если в качестве главного другого сделать еврея, то тут как бы становится просто, останется только усики налепить. Вот, поэтому пока евреев не трогаем. Вот. А мигранты, да, это очень удобный внутренний враг. Ну и квадроберы, естественно, туда же, из этой же серии. Я не думаю, что идея от чего-то отвлекать, мне кажется, вот сама эта идея от чего-то отвлекать, она носит такой немножко обывательско-конспирологический характер. Чего нас отвлекать? От чего нас хотят отвлекать? И зачем нас от чего-то отвлекать? Можно подумать, что если мы к чему-то будем привлечены, что-то изменится. Это совершенно... Кому мы, простите, уважаемый Марк, нафиг нужны, чтобы нас от чего-то отвлекать? В России население никогда за несколько веков существования нашей с вами страны не было субъектным. Никогда, ни одну секунду. Ну, то есть, не было в истории России, как бы она ни называлась, Великое княжество Московское, значит, там, Московия, Российская империя, Советский Союз или нынешняя Россия постсоветская. Никогда, ни одной секунды не было такой ситуации, когда население выбирало себе, меняло власть на выбор. Вы не можете назвать ни одного примера, когда вот был один правитель, состоялось какое-то народное волеизъявление, и появился другой правитель. Такого не было ни разу. Вот просто ни одного раза, начиная с Московского княжества. Поэтому отвлекать нас от чего-то совершенно не надо. А вот разжигать ненависть к другому – это полезное занятие. Это укрепляет, это сплачивает вокруг фюрера. Или там, я не знаю, генсека или еще кого-то.
Слушайте, еще очень как-то это продолжает вашу мысль. Несубъектность населения очень ярко видна в идее ввести налог на бездетность. То есть оно должно как-то размножаться, давайте подтолкнем. Как вы считаете, насколько вероятна подобная перспектива?
Я не думаю, что в той степени. Там есть один такой профессиональный идиот, он доктор наук, он директор института какого-то экономического, значит, который предложил 40% брать с бездетных, причем предложил 40% с бездетных, причем даже среди от тех семей, которые физиологически не могут иметь детей. Вот. У него была еще замечательная идея о том, что, значит, с семей, у которых один ребенок, тоже надо брать налог, но поменьше.
Да, Алексей Зубец его зовут.
Да, 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 да. Ну, я просто как-то лишний раз не хотел упоминать этого персонажа. Идиот редкостный, значит, ну, просто в целом ряде регионов 40 тысяч, а он предлагал 40 тысяч брать, это средняя зарплата. То есть, если брать семью, у которой один человек работает, а кто-то, там, жена болеет, например, то это означает, что эти люди должны все свои деньги отдавать государству за бездетность. Ну, что я могу сказать? Значит, это диагноз. Вот, в такой степени, такого рода идеи, я думаю, что не пройдут даже нынешнюю Государственную Думу. Но,
секундочку, я тут должен поправить вас чуть-чуть, потому что мне тоже это соображение поздновато в голову пришло. Ведь 40 тысяч, наверное, имеется в виду не в месяц, а в год.
По-моему, нет, по-моему, в месяц. Я, ну, вы знаете, я сейчас не хочу... Нет, по-моему, в месяц. Я тоже внимательно... Я, естественно, меня это не могло пройти. И, по-моему, речь шла в месяц. Но в любом случае сумма совершенно космическая. Нет, ну вообще бездетность, по-моему, налог на бездетность, он выплачивался постоянно. Я просто не помню советские годы, и поскольку у меня, так сказать, довольно рано появились дети и внуки, поэтому я не помню, что я вообще когда-то платил налог на бездетность в советские годы, когда его брали. Но в любом случае, я, если я не ошибаюсь, это цифра в месяц. Впрочем, я не думаю, что это что-то значит. Важно, конечно, это радикально изменяет ситуацию, но я полагаю, что все-таки о такой сумме речи не идет. Но какой-то налог на бездетность, безусловно, будет. Что касается эффективности этой истории, я не уверен в том, что такого рода меры приведут к решению демографической ситуации, тем более, что проблема демографии, она же в основном заключается в том, что в сегодняшней ситуации просто нет ни от кого рожать. Я как-то вот смутно припоминаю, что в этом процессе детопроизводства должны участвовать двое. И один из них, скорее всего, бывает мужчиной. Так вот, поскольку на сегодняшний момент значительная часть потенциальных участников детопроизводственного процесса уже лежат в украинском черноземе и в силу этого не способны участвовать в решении демографической проблемы, другая часть воюет и тоже в силу этого не может участвовать, а третья часть трясется от страха, либо ховается где-нибудь под лавкой и, значит, не понимает, завтра его призовут и убьют в Украине, или послезавтра, и так далее. Поэтому самый простой способ решить демографическую проблему – это вернуть в Россию мужиков. Просто перестать их переводить на пушечное мясо, поскольку пушечное мясо размножаться не может. Ну, пока еще не придумали такую технологию. Вот и все. То есть это, ну, понимаете, это довольно простая мысль, но она вот в эти ученые головы не приходит. И поэтому они продолжают бороться с child-free, они продолжают вводить идиотский налог на бездетность, поэтому они продолжают придумывать какие-то совершенно идиотскую борьбу с квадроберами. А один идиот в рясе, ну, это вот сотрудник тоталитарной секты РПЦ, он предложил, значит, этих самых квадроберам, ну, раз они квадроберы, значит, пусть они там имеют по много-много щенков. Вот. Ну, такая вот идея тоже была. То есть, ну, вместо того, чтобы понять простую вещь, пока идет война, а это действительно большая война, Естественно, никакая демография не может быть выражена. Это не единственная, конечно, война не единственная причина снижения рождаемости. Тут много комплексных причин, но вот такими идиотскими мерами, конечно, рождаемость не увеличится.
Да, вот достаточно интересно наблюдать за ситуацией, когда все вроде как это понимают, но вынуждены не замечать слона в комнате, предлагая какие-то другие меры. Видимо, это может зайти достаточно далеко. А давайте еще об одной вещи поговорим. Мы вроде как закончили с Госдумой, слава богу, потому что они действительно там отличились всем на свете. Ну, еще одну вещь впрямую не упомянули. Это о законе о минимальном сроке в 3 года, который теперь должен отбыть в браке иностранец для того, чтобы получить вид на жительство. Но мигрантскую тему мы уже затронули в любом случае. Я единственное, что только еще в связи с демографией хотел бы уточнить вот такой момент. Пополнение населения страны за счет приезжих, как я понимаю, здесь вообще за гранью. То есть это тот способ, который исключен в принципе в этой ситуации, верно?
Ну, понимаете, это же проблема, та же самая проблема, что с квадроверами. Приезжие какие? Они чужие. Значит, это увеличение чужих в стране. Значит, была давняя идея, в частности, там и Затулин, и другие профессиональные патриоты имперцы ее высказывали, это вернуть в страну соотечественников. Но проблема заключается в том, что, то есть, ну, русских вернуть в страну. Но проблема заключается в том, что русские патриоты, которые находятся за пределами России, они совершенно не хотят возвращаться в Россию. Они орут «Слава России!» с удовольствием, находясь в комфортных условиях Европы, Западной Европы, стран Балтии, Соединенных Штатов Америки. Им гораздо комфортнее любить родину на расстоянии. Поэтому этот проект катастрофически провалился. Возвращение соотечественников не состоялось. Ну, поэтому... Ну, тут тоже довольно простая же история. Почему удается вернуть соотечественников, например, немцев? Ну, просто потому, что вернуться в качестве немца из России в Германию – это комфортная история, это повышение уровня жизни. Или, например, такие же проекты возвращения соотечественников есть в странах Балтии, в Литве, например, в Эстонии. И там это тоже происходит довольно легко, потому что переехать из России в страну Евросоюза – это, что называется, путь наверх. А переехать из Европы или Соединенных Штатов Америки в Россию – это такой лютый дауншифтинг. Вот, причем лютейший. На это готовы очень немногие. А те, кто решаются, оказываются очень сильно разочарованы.
Небольшую паузу делаем, вернемся через полминуты. Как раз за это время вы, наши уважаемые зрители и слушатели, успеете поставить лайк нашему каналу и подписаться. Далеко не уходите.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Я напомню, что это особое мнение социолога и журналиста Игоря Яковенко, и мы продолжаем, вот теперь точно закончили со всеми историями, связанными с Госдумой, с самыми громкими, конечно же, но не со всеми на самом деле, потому что у нас на этой неделе, буквально вчера, что ли, вышло расследование проекта, где авторы проследили, какую информацию российские высокопоставленные функционеры пытаются зачистить о себе в интернете. Там фигурируют и Володин, и Золотов, и Радонова, Светлана, если я не ошибаюсь, могу с именем напутать, глава Росприроднадзора. И как они это делают? Вот механизмы и что именно они вычищают. И Игорь, у меня к вам вопрос. Во-первых, есть ли там что-то новое, чего мы не знаем раньше, на ваш взгляд? Ну и, наконец, во-вторых, это все-таки ведь какой-то новый уровень. То есть раньше мы знали о том, что чиновники охотно вычищают о себе информацию в российских поисковиках и на российских сайтах. А вот то, что они с помощью фиктивных процессов дотянулись до западных, ну, это в некотором смысле новость. И тем более новость то, что, ну, мне кажется, это очень обидно, что действительно достойные расследования оказываются недоступными, они не попадают просто в поисковую выдачу из-за вот этих вот всех уловок.
Ну, во-первых, все-таки очень многое на Западе можно решить с помощью денег, как известно, поэтому, поскольку бесконтрольных вот таких вот лихих денег у российских политиков в России в целом, как страны, достаточно много. Все-таки, ну, практически, ну, российский бюджет – это общак. И поэтому он расходуется так, как надо. И вот эта зачистка информации, ну, наиболее известный случай зачистки информации – это информация о, ну, например, нетрадиционной ориентации целого ряда российских политиков. В России это, если на Западе это нормально, это никто не скрывает, то в России, с учетом, опять-таки, вот этого вот поиска врагов, ну, и высокой степени криминализованности российской политической культуры, то есть это все воспринимается как негативная информация, это защищается. Вот, защищается часть другой информации. Это получается, потому что деньги. Слушайте, ну, если, так сказать, Россия может просто скупать спортивные федерации международные оптом и в розницу, то чего там говорить о зачистке каких-то информационных ресурсов? Я думаю, что здесь удивляться. Я, откровенно говоря, меня вот эта информация совершенно не удивила. Ну да, любое расследование, в том числе и вот это расследование проекта, оно полезно, потому что, когда знаешь в целом, это хорошо, но дьявол ведь любит подробности. Поэтому это полезно. Полезна конкретика, это важно.
Давайте еще об одной истории, которая у нас произошла на днях. Алексей Москалев вышел на свободу. Если кто-то кому-то ничего не говорит, это имя и фамилия, скорее всего, всем говорит на самом деле, потому что история с антивоенным рисунком его дочери, шестиклассницы, она прогремела. И вот человек, отец девочки, отбыл свой срок, он вышел на свободу. И есть ли какие-то выводы из этой истории? Что дальше будет происходить, на ваш взгляд? Мы просто забудем о нем, он пропадет с радаров и начнет жить обычной жизнью? Или здесь, возможно, какие-то новые повороты? Ну и какие выводы, да? Какие выводы мы можем сделать?
Ну, вывод, и даже не вывод, а опасение первое. Я не уверен в том, что эта история для них закончена. И, конечно, очень не хочется, так сказать, там пророчить что-то или там, как в таких случаях говорят, каркать, но я не думаю, что их оставят в покое, потому что уж больно яркая история, уж больно она такая, я бы сказал, литературная, потому что действительно классический случай, когда и девочка уж больно такая чистая и светлая, и папа тоже под стать ей. И вся эта история, когда отец из-за дочери оказался в тюрьме, это просто какая-то, просто в книжку пишется или в кино. Вот. И совершенно трогательная эта сцена, когда он вышел из тюрьмы, она его встречала. Ну, и то, что с ними сделали, потому что ведь сначала девочку отправили в приют, потом ее отправили к матери, которая вообще никакого отношения к ней не имела и не хотела иметь. Ну, и вот они встретились, и воссоединилась эта семья. Значит, тут я-то думаю, что, и я надеюсь, что сейчас он получит предложение уехать, потому что в России им, конечно, делать нечего. И единственное, что можно было бы порекомендовать таким людям, понимаете, это люди, которые не готовы были скрывать свои взгляды. Это девочка, которая в российской школе открыто на уроке сделала вот этот рисунок антивоенный с надписью «Слава Украине», «Нет войне» и так далее. То есть, я, понимаете, я не думаю, что такого человека можно сломать. А это значит, что она находится под угрозой. А это значит, что единственный способ спасти эту семью, этих двух замечательных людей, это им просто надо куда-то деться. Учитывая резонансность этой истории, я думаю, что подобного рода предложения, помощь по переезду в какую-то другую нормальную страну, я надеюсь, что состоится. Ну, а вывод из этой истории, как мне кажется, очень простой. Вывод такой, что, во-первых, российская школа – это не место для существования нормальных детей. И надо всеми силами убирать детей из российской школы. Или, по крайней мере, выбирать такую школу. Они есть, такие школы, где вот это мракобесие не цветет пышным цветом. А сейчас уже известно, что и в детских садах начинаются эти разговоры о важном, и начинается отравление детей. А маленькие дети, они вообще беззащитны против подобного рода натиска на их сознание. И вывод очень простой. Либо выбирать такие редкие-редкие детские сады и школы, где подобного рода процедуры с сознанием детей не делаются, это редкий случай, либо просто переходить на домашнее обучение. И спасать надо детей своих. Надо детей своих спасать. Если нет возможности вывести, то тогда просто домашнее обучение, какая-то форма заочного обучения, там, сдачи экзаменов и так далее. Но, конечно, оставлять детей наедине с этими людоедами, значит, это просто невозможно.
Буквально накануне появилась публикация в «Новой газете» о жительнице Свердловской области Яне Лисицыной, которая столкнулась с угрозами отобрать ребенка из-за того, что она не хотела отпускать его на военные сборы, там какой-то военный лагерь при школе организовали, где детей учили в том числе обращаться с оружием. Ей это не понравилось, и вот она столкнулась с угрозой просто отобрать ребенка и со штрафом. И в связи с этим у меня вот какой вопрос. Это, ну, такая просьба-прогноз или, может быть, просьба поделиться вашими ощущениями. Поскольку эта ситуация давления в школах и детских садах усиливается, совершенно очевидна тенденция того, что люди начинают все чаще прибегать к услугам дистанционных учителей, дистанционное образование, онлайн-школы и так далее, и так далее, и так далее. Просто фиксируют резкий всплеск интереса к этим видам. Не кажется ли вам, что государство, чиновники в ближайшем будущем придумают что-нибудь, чтобы это ограничить?
Это возможно, но этого пока нет. То есть, понимаете, знаете, такая старая еврейская поговорка: будут бить, будем плакать. Так вот, у нас сейчас более чем достаточно сегодняшних сиюсекундных угроз, их более чем достаточно для того, чтобы начинать бояться угроз будущих. То есть, вот сегодня есть реальная угроза. Маленький человек, 3 года, 4 года, 5 лет, идет в детский сад. И с ним начинают, извиняюсь за выражение, говорить о главном. То есть, учить любить Путина, учить любить войну, учить ненавидеть там Украину, Запад и так далее. Ну, вот весь этот бред. Это то, что способно искалечить на долгие годы человека. Противостоять этому маленький ребенок не может. И, ну, это, понимаете, это растление. Это то же самое, что взять и отдать ребенка в лапы педофила. Это серьезная штука. И с этим надо бороться. От этого надо ребенка защищать. Просто защищать. И любой нормальный человек, с моей точки зрения, должен этому противостоять. Как противостоять? Прийти в детский сад или в школу и там открыто требовать, чтобы это прекратилось? Ну, это значит сесть в тюрьму. Ну, это тоже, не, согласитесь, не выход. По крайней мере, не предложение делать так в массовом порядке. Значит, выход один. Это просто либо искать, если это большой город, искать школу или детский сад, где этого нет, а такие лакуны нормальности пока еще есть. Есть нормальные учителя, есть нормальные школы, есть нормальные детские сады. Это надо просто знать. К этому надо относиться. Ну, понимаете, к этому надо относиться, с моей точки зрения, как к спасению своего ребенка. Просто спасение своего ребенка. Вот ребенку грозит угроза, как если бы у вас ребенок заболел смертельной болезнью, вы его пытаетесь спасти. Вот примерно так. То есть это серьезная должна быть история. И тут уж, что называется, ресурсов нельзя жалеть и так далее. Ну, если вообще у вас есть какие-то нормальные родительские чувства. Вот. Так что так. Дальше, по мере нарастания тоталитарности в стране, вполне возможно, что будут затыкать вот эти вот лазейки спасти своих детей. Возможно. Ну, тогда это будет другая ситуация, надо будет думать, что с этим делать. Возможно, это приведет к тому, что большее количество людей для спасения своих детей вынужден будет уезжать. Возможно.
Вот, наверное, этот вывод о спасении детей и есть главное, что можно вынести из истории Алексея Москалева, как я понимаю. Еще один поворот связан как раз с разговорами о главном, которые у нас не только в детских садах и школах, но и в первую очередь в школах, конечно, но еще в более первую школу на телевидении. Вот такая цитата у нас в РИА Новости прозвучала. Депутат Европарламента от Словакии Любош Благо сказал: «Я вижу такую же ненависть к России, я вижу такое же разжигание войны». Это о Европе. И вот РИА Новости, понятно, это используют как иллюстрацию того, что на Западе разжигается русофобия. А вы могли бы прокомментировать, во-первых, за что, на ваш взгляд, так не любят Россию, если верить депутату Европарламента от Словакии Любошу Благе? Ну, а во-вторых, насколько вообще, в принципе, можно говорить о зеркальности разжигаемой ненависти? Вот российскую сторону мы обсудили, что вы видите с другой стороны?
Ну, во-первых, нет никакой русофобии на Западе. То есть, ну, понимаете как, Россия ведет агрессивную войну против Украины и не только. И, ну, странно вообще в данном случае зеркалить. То есть, вообще, это понимаете, это попытка уравнять агрессора и жертву агрессора, ну, это свидетельство какой-то серьезной ущербности в сознании, в политическом сознании, даже в бытовом сознании человека. Примерно то же самое мы видим в случае с Израилем и Хамасом. Когда Израиль, который защищается, его, так сказать, пытаются оценивать так же, как агрессора. Кто на кого напал? Кто от кого защищается? То есть, на самом деле, вот эта попытка уравнять Россию и Украину, как, ну вот, воюют две страны, они обе виноваты. Ну, примерно такая же история. Говорить о ненависти к России, к россиянам, в условиях, когда Россия ведет агрессивную войну, ну, это примерно так же, как говорить о ненависти к Третьему рейху, когда была Вторая мировая война. Ну, примерно то же самое. Да, отношение к россиянам, к России изменилось, безусловно. Говорить о какой-то... Вот, вы знаете, ну, наверное, вы в курсе, Марк, что я нахожусь не в России. Ну, просто потому, что я... иностранный агент, враг народа, экстремист и вообще исчадие ада, вот, для российских властей. Вот я нахожусь в Литве, в Вильнюсе, я говорю на русском языке. То, что я русский, знают все, с кем я общаюсь. Никакого отношения негативного к себе я не испытываю. Никакого, ни малейшего. Причем даже, ну, понятно, кто-то знает, что я себя представляю, знает мою позицию, там, узнают на улицах, но есть большое количество людей, которые этого не знают, когда в бытовых вопросах я обращаюсь на русском языке, и, так сказать, я не знаю литовского, естественно. Ну, это сложный язык, и его быстро не выучишь. И когда выясняется, что я не знаю литовского, что я русский, я не встречал ни одного случая негативного отношения к себе. Ни одного. Вот я вынужден был уехать с самого начала войны. Вот уже скоро 3 года нахожусь в другой стране. Ни одного случая негативного отношения к себе. Так что все слухи о какой-то массовой русофобии. А за это время, я еще раз говорю, это были сотни контактов с людьми. Причем с людьми, которые хотели говорить на литовском, выясняли, что такая коммуникация невозможна, убеждали, что я русский, ни малейшего проявления русофобии. Поэтому это все вранье. Вот. А отношения, да, безусловно, отношение к очень опасному соседу, к России, как опасному соседу, оно оправдано. Ну а как иначе?
Перед тем, как мы... У нас еще несколько есть вопросов, но перед тем, как мы к ним перейдем, я хотел бы напомнить нашей аудитории о том, что нам можно и нужно помогать. Загляните, пожалуйста, в описание программы. Там есть все способы, которыми вы можете сделать нам донат. Не забывайте, пожалуйста, об этом, потому что вы единственный источник нашего финансирования, и мы продолжаем работу только благодаря вашей помощи и поддержке. Те деньги, которые вы считаете возможным потратить на прессу, вы можете отправить и нам, потому что мы стараемся делать все то же самое, что делает российская пресса, просто в несколько более свободных условиях. Большое спасибо вам за то, что вы позволяете нам это делать, и большое спасибо вам за то, что вы стараетесь обеспечить себе разные источники информации и стараетесь содержать вашу картину мира в приятной многосторонности. Ну и если не получается деньгами, то ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, это тоже нам очень сильно помогает. Три у меня как минимум еще истории, которые хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Одна, знаете, это вот мелкий эпизод, который, кажется, уже даже и в новости не всегда попадает, потому что к этому мы привыкли. Вагнеровец напал с ножом на жительницу Читы, освобожден из-под ареста по просьбе Минобороны, чтобы снова отправиться на войну. Мы даже отчасти уже подобную историю упоминали в теории. А вот она, Чита, вот она, жительница, пострадавшая от нападения. И вот о чем нам эта история может говорить? И мы, получается, уже и к этому привыкли. Что же дальше?
Ну, это на самом деле такое немножко окно или форточка в будущее. То есть на сегодняшний момент это какие-то единичные случаи, десятки случаев, сотни, может быть, случаев, которые становятся резонансными, известными в силу каких-то причин. Ну, вот случай, когда людоед вернулся в родное село. Ну, довольно известный случай. Там человек увлекался поеданием себе подобных. Убивал и, так сказать, съедал сердца. Ну, такой вот человек специальный. Это резонансный случай, который попал в прессу, который стал известен. Другой человек там убил кого, убивал, потом спасся от тюрьмы, съездив на фронт, потом вернулся и снова начал убивать. Тоже резонансный случай. Это такие окошки в будущее, потому что ведь сейчас пока еще возвращение вот этих вот героев так называемого СВО носит какой-то разовый характер. Но когда-нибудь это все закончится. И когда-нибудь они хлынут в Россию. Хлынут. Эти сотни тысяч людей, которые, значительная часть из которых являются просто уголовными преступниками, а потом они, отправившись на фронт, стали еще и военными преступниками, они еще повысили свою квалификацию убийства и стали профессиональными убийцами. И вот они все окажутся в России. И вот есть такой неплохой фильм «Холодное лето» 1953 года о так называемой Бериевской амнистии. Она на самом деле, конечно, никакая не Бериевская, она Ворошиловская, но неважно. Но важно то, что это действительно был эпизод в истории Советского Союза, когда масса уголовников была освобождена и хлынула в Советский Союз. И они устроили там некоторую кровавую баню. Так вот, это все покажется, это будут цветочки по сравнению с тем, что переживет Россия, российские города и села, когда вот эти сотни тысяч убийц хлынут в Россию. И это будет очень серьезная история. То есть, на самом деле, с учетом того, что будет происходить в этом случае, когда все это закончится, а закончится это очень плохо для России, я думаю, что это придаст своеобразный очень оттенок тому, что будет происходить после войны. Я думаю, что в целом, если в совокупности понять все обстоятельства завершения этой войны, она, с моей точки зрения, завершится поражением России, я думаю, что это будет финальная точка в российской истории. России просто не будет после этого. Я так думаю. Я не уверен, что это... Мы живем в вероятностном мире, возможно, самые разные сценарии. Все зависит от воли каких-то отдельных людей. Мы сами своими руками делаем это будущее. Но вероятность того, что России после этого не будет, что эта война – это последняя точка в российской истории, я считаю, что эта вероятность довольно велика. И вот то, о чем вы сейчас сказали, это увеличивает вероятность исчезновения страны, исчезновения государства в нынешних границах и с нынешним названием. Потому что это грядет очень серьезная проблема. Вот все эти люди, которые сейчас убивают украинцев, они вернутся, и они не будут готовы встроиться в какую-то другую жизнь. А с учетом тех последствий, которые всегда в России следуют после поражения, я думаю, что это действительно будет точка в истории России.
Давайте еще два вопроса, которые связаны с персоналиями в завершении программы. Первый из них – это хотелось бы уточнить по поводу той оценки, которую вы в эфире нашего канала дали Владимиру Осечкину год назад, в сентябре 2023 года. От вас тогда прозвучала такая точка зрения, что... автор некогда очень весомых и очень интересных расследований, ну, что называется, словил звезду и начал выдавать информацию, совсем не отвечающую журналистским стандартам. Вот сейчас год прошел, а есть ли, на ваш взгляд, подтверждение того, что вы были правы, или есть ли что-то, что заставило вас переоценить тогдашнее ваше мнение?
Вы знаете... Тут и то, и другое, потому что на самом деле я тогда опирался на факты, и Осечкин, будучи действительно человеком, который много сделал, в частности, все, что он делал, связано вот с этой расследованием ситуации в ГУЛАГе, в российском, это действительно были очень достойные дела, достойные вещи. Но он стал увлекаться какими-то конспирологическими вещами. И я как тогда считал, что это действительно результат, может быть, каких-то завышенных ожиданий, так и сейчас так считаю. Но в последнее время все, что он делает, как раз свидетельствует о том, что это не было устойчивым каким-то трендом. И вот все, что я вижу в последнее время... Ну, это, в общем, достаточно достойная работа. Он занимается серьезными расследованиями, он участвует в программах обмена, подготовки обмена, защиты каких-то людей. То есть он работает как правозащитник, прежде всего. И здесь, ну, по крайней мере, каких-то рецидивов увлечения конспирологией я не вижу. Так что вот я не могу сказать, что я отказываюсь от... Считаю ошибкой предыдущие свои оценки, но вот сейчас я не вижу этого рецидива. Это не стало устойчивой тенденцией. Вот я бы так ответил на этот вопрос.
Отлично. И еще тоже о персонале. Вы, возможно, смотрели интервью Романа Протасевича Ксении Собчак. Роман Протасевич, если кто забыл, я напомню, это тот самый человек, ради поимки которого белорусские власти остановили самолет в небе над Белоруссией, принудили его к посадке, и Роман Протасевич, значит, согласился с обвинением и так далее, и так далее. Вот как вам его позиция, которая прозвучала, он ее так достаточно ярко защищал: я обменял свою репутацию на свободу, на 25 лет жизни.
Когда все это случилось с Протасевичем, то я был и на тот момент остаюсь в меньшинстве по сравнению с подавляющим большинством моих коллег, которые, значит, обрушились с гневными упреками на Протасевича, что он предатель, что он сдавал своих и так далее. Просто в этой ситуации, ну, я точно знаю, вот я абсолютно точно знаю, что подавляющее большинство людей, и я один из них, кто в ситуации угрозы жизни близкому человеку последовал бы инструкциям, существующим в израильской армии. Попал в плен — предавай. То есть, если тебя пытают, если ты находишься в плену, есть угроза твоей жизни — сдавай все. Твоя жизнь самое главное. Ну, я совершенно точно знаю, что если бы я оказался в ситуации Протасевича, и угроза жизни была бы близкому мне человеку, или угроза здоровью, свободы, неважно, там, я не буду говорить, там, дети, внуки, близкий человек, конечно, наплевать на репутацию, наплевать на ценности, наплевать на все. Жизнь близкого человека дороже всего. В этот момент вот этот щелкает переключатель, когда меняется полностью картина жизни, и все, что там репутация, там все что угодно, все это должно быть, ну, для меня, например, я еще раз говорю, я о себе говорю, должно быть, так сказать, обменено на жизнь близкого человека. Это позиция первая. Позиция вторая. Сейчас ситуация изменилась. И после интервью с Собчак, ну, во-первых, надо просто... Вот это было замечательное такое вот тройничок: Собчак, Озаренок и Протасевич. Когда они сидели в кадре, ворковали, и происходило просто тщательное совместное вылизывание вот этих вот так называемых стальных яиц Лукашенко. То есть Лукашенко, они втроем возводили на пьедестал Лукашенко. И это вот я все-таки верю, доверяю своей интуиции. У меня сложилось твердое убеждение, что Протасевич это делал с удовольствием. Он с удовольствием обсуждал с Собчак, как бы улучшить лукашенковскую пропаганду. Как бы так сделать, чтобы она была эффективнее. Ну и последнее. Судя по этому рассказу,
Да, у нас 10 секунд буквально.
Да, у Протасевича было масса возможностей уехать. Его знаменитый визит в Эмираты, ну, взять билет в любую европейскую страну было несложно. Поэтому мы видим классическую иллюстрацию Оруэлла. Он полюбил старшего брата.
Журналист и социолог Игорь Яковенко. Особое мнение. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
Всего доброго.